писатель Николай Стариков, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Вот с ним мы продолжим дискуссию. Николай Викторович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Какие бы основные стратегические итоги ушедшего года вы могли назвать, те итоги, которые реально повлияют на формирование будущего России, счастливого и достойного будущего? Не негативные итоги, а скорее позитивные. Вот что произошло позитивного с вашей точки зрения?
Ну, я бы сказал, что в целом год был сложный, но, на мой взгляд, исключительно позитивный, потому что те процессы, которые так болезненно начинаются и развиваются в 2022 году, это движение вверх. Это движение к собиранию земель, собиранию смыслов и собиранию народа. Поэтому, конечно, главное событие – это специальная военная операция, но она в этом смысле выступила в роли катализатора процессов не только в России, но и в целом мире. Поэтому, если в России, то политическое очищение. Вот смотрите, все те, кто занимался антироссийской деятельностью внутри России, они уехали за границу. Практически никто из них не остался.
Не все.
Не все, далеко не все.
Да, ну, большинство уехало. Это, на мой взгляд, именно так. Тут я, коллеги, свою точку зрения.
А меня смущают те, кто перекрасился.
Вот, это первое. Второе. Мы, конечно, с вами не можем знать, что на самом деле думает каждый там общественный деятель. Кто-то говорит одно, думает другое. Такое есть всегда и есть при любых режимах, в любых странах. Мы точно так же с вами не можем быть уверены, что все западные жители или политологи и политики, им все нравится, что там происходит на 100%. Это просто не может быть, что нормальному человеку это точно не нравится. Но ладно, возвращаемся к основным событиям. Внутри России принят указ президента о защите традиционных нравственных ценностей. Это очень важно. Это даст возможность воспитать будущие поколения патриотов страны, того, что нам, ну, безусловно, необходимо для сохранения и развития страны. Теперь на внешнем контуре. Но здесь, мне кажется, самое главное – это быстрое саморазоблачение Запада по всем направлениям. Вот буквально за несколько месяцев Запад разрушил не то что рыночную экономику или право частной собственности, какие-то иллюзии насчет свободы слова. Он уничтожил сам смысл существования западной цивилизации и тот флёр, какие-то симпатии, которые к этой цивилизации искусственно создавались и реально основывались на ее достижениях во всем мире. То есть раньше, будь как мы, слушайся нас, продавай нам газ дешево, и ты будешь хорошо жить. А теперь что? Продавай нам, как мы хотим, а почему, мы тебе рассказывали 50 лет о том, что невидимая рука рынка существует. Но даже если ты нам продашь, то ты будешь жить среди нас, кто не может включить газ себе в горелке и отопить свое жилье, а мы так не хотим жить. И смотрите, вот это все более нарастающая волна насаждения противоестественных пороков, смены пола, который, конечно, большинству людей тоже не нравится. Я тоже не хочу жить в таком будущем. В итоге Запад быстро из привлекательного образа, пусть чуть-чуть какого-то, может быть, блеклого, нарисовал образ отвратительный. Просто отвратительный. Лживый, недоговороспособный, экономически непонятный. И это самое главное, потому что победы Запада были основаны не на западном оружии, не на западных технологиях, а на западных смыслах и на этом образе. Ведь Советский Союз был разрушен именно этим образом. И теперь этот образ разрушен самим Западом.
Вот мы как раз начали программу с обсуждения возможных недочетов как раз вот в пропагандистской, смысловой работе нашего государства и тех структур, которые аффилированы с государственными структурами. На ваш взгляд, чего не хватает сегодня патриотической государственной пропаганде? В чем она ошибается, а что, наоборот, делает правильно? Вот как эксперт расскажите об этом.
Знаете, я бы не называл нашу сегодняшнюю государственную пропаганду патриотической. И не потому, что она не патриотична, а потому, что она исходит из каких-то целесообразности сиюминутных, но она не выстроена на длительный период, как патриотическая. То есть то, что, например, для меня естественно, и для вас, коллеги, тоже, то, может быть, 5 лет назад наша уважаемая государственная пропаганда стеснялась бы сказать. Ну, просто стеснялась
не
бы
то, что
сказать.
Стесняется, а мы же знаем, интернет все помнит, и нынешние застрельщики «Ура! Патриотизма!» они еще 5 лет назад или 8 лет, они просто отрицали то, что сегодня навязывают с экранов телевизора. Это все видят.
Я даже не совсем в этом смысле. Я в смысле того, что вот разговоры о том, что Запад будет делать, что ему нужна война на территории Украины, какие-то вот такие более глобальные вещи, которые мы открыто высказывали, и никто, честно, тут, надо сказать, не мешал нам высказывать это ни в эфире там, радио «Аврора», ни в эфире центральных каналов. Просто сегодня это стало общим местом. Но потому что изменилась вокруг ситуация. А ведь государственная пропаганда, она должна быть направлена на достижение какой-то цели. Вот мы же не просто рассказываем, что происходит, когда мы едем в поезде и смотрим в окно. Мы же двигаемся куда-то. Вот этой точке, куда нужно ехать, мы теперь... Вот теперь эта точка появилась, потому что появился этот указ Путина. И я надеюсь, появится пресловутый учебник истории, который должен быть единым и одинаковым. Наконец-то, я посмотрел, прошло уже, по-моему, 12 лет, как Путин отдал распоряжение его написать. Вот сейчас, наконец-то, собрались. Угу. Я надеюсь, этот учебник появится. То есть жизнь заставляет делать то, о чем, ну, мы с вами давным-давно говорили, к чему мы призывали. И это, наверное, хорошо. Но все-таки сказать, что пропаганда, она патриотическая, нет.
Угу. Она... По поводу учебника уже появилась шутка, что будет представлен учебник истории «Единой России».
Можно, так. Николай Викторович, у меня к вам вопрос. Вот я дружила с покойным Михаилом Зуевым, двухтомник «Отечественная история». Моя дочь по нему сдавала в том числе давно прекрасный двухтомник, кстати. И чем он-то не устраивает? Великолепный. Кстати, там принцип взят очень интересный. Он рассматривает историю России не как историю территории, а именно как историю государственных развития государственных институтов. Территории-то менялись, естественно. Она расширялась, что-то, да, там Советский Союз потерял Финляндию и Польшу и так далее. Но, тем не менее, вот очень хороший учебник, прекрасный язык. Почему нельзя его взять за основу?
Давайте поясню.
Да.
Давайте поясню. Есть много прекрасных учебников, в том числе там учебник Евгения Спицына написанный, да, но пятитомник.
Нет, это двухтомник, если вы помните.
Вот что должно быть? Смотрите, должны собраться некие ученые-мужи-историки под руководством, например, Мединского. Его фигура, что называется, меня вполне устраивает.
Лучше, конечно, под руководством Николая Старикова было бы собраться.
Нет, я не историк, поэтому не надо собираться под моим руководством.
А вот это как раз хорошо, Николай Викторович, это
вы
хорошо,
были
что
бы объективны.
Вы не конечно. Тут должен быть внешний, как бы, да, игрок.
Арбитр.
Чтобы не было возможности сказать, ну, слушай, там не историки написали что-то, чтобы вот без этого, да, собрались историки, историк Мединский, написали труд, с которым согласились все эти историки.
Ой, такого не было.
Дальше его государство принимает как за некоторую, ну, некую такую платформу и матрицу историческую. Там даны оценки историческим деятелям, событиям и так далее. И вот это же звучит из телевизора, с радио. Фильмы снимаются в такой же тональности и в таких же оценках. Потому что сейчас есть хороший учебник Спицына, он в школе номер 1. В школе номер 2 хороший учебник, о котором вы сказали. А в школе номер 3 либеральные директоры, поэтому там учебники Сороса. А в школе номер 4 вообще каждый может рассказывать, что хочет по любому учебнику. То есть надо стандарт иметь. Но этот стандарт ведь нужен не только для того, чтобы преподавать историю. Например, какой-нибудь фальсификатор истории выпустил книгу о том, что во время Великой Отечественной войны потери составили 150 миллиардов человек в Советском Союзе. Мы как к этому относимся? Сейчас слушайте, ну как к математической ошибке, к некому идиотизму, а надо относиться как к уголовно наказуемому деянию, потому что человек сознательно фальсифицирует историю. Вот есть учебник, принятый всем историческим сообществом. Там написано, погибло 20 миллионов человек или 27, столько, сколько ученые посчитают.
Николай и Викторович, вот, извольте, ну вы катите, крошите. Да, простите, этих что перебиваю. Вы на Солженицына накатываете. Он сказал, что 60 миллионов граждан Советского Союза прошли через лагеря, что не соответствует по статистике действительности.
Вот. А теперь мы с вами получили мерило. Вот есть учебник, есть выверенные цифры. Историческое сообщество разных уважаемых людей, профессоров, подписалось, что это правильно. А дальше Солженицын, он у нас в школьной программе. Что с ним делать? Убирать? Или перед ним должно быть написано, что это интересное не с исторической точки зрения, потому что все, что там написано, ерунда полная, а с литературной точки зрения. Вот дальше, понимаете, последствия из этого единого учебника наступают. В том числе и Солженицын должен исчезнуть из школьного курса, просто потому что то, что он там говорит, это неправда. Это неправда. Вот что. А нам нужна правдивая история. Солженицын как автор интересен в некоторых. У него есть другие прекрасные произведения. Можно их изучать в рамках школьного курса, если почему-то Солженицын так важен. Хотя мне, например, в свое время он запудрил мозги как школьнику. И я сейчас, как взрослый уже мужик, не понимаю, чем он так важен для школьной программы. Чтобы тоже кому-то мозги закомпостировать. Или еще что. Так что давайте получим инструмент оценки нашей истории в разных ипостасях. И фильмы тогда про проклятых комиссаров с наганами, которые всех куда-то там гнобили, и с каждым летчиком в самолете летали с наганом в голове. Такого не было больше.
Но уже появились другие фильмы. Вот, допустим, фильм по мотивам романа вашего однопартийца Захара Прилепина «Обитель», сериал, да, который, скажем так, в другом ключе представляет и НКВД, саму концепцию, да, и, кстати, «Обитель» — это же своего рода ответ на архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Так он задумывался, во всяком случае.
Ну, фильм прекрасный, там отличные актерские работы, и действительно, ну, рассказана в определенной степени такая правда о том, как это было. Так правду скрывать не надо. Но если вы скажете о том, что да, были репрессии, вот была такая как бы трагедия в жизни страны, но это не значит, что Сталин плохой, это не значит, что Советский Союз надо вычеркивать из нашей истории, и это одна из ипостасей. Вы же нам на Западе не предлагаете вычеркнуть Соединенные Штаты Америки из мировой истории, потому что у них было рабство. Нет. Как бы вы извинились, и вроде как бы и все. Что миллионы чернокожих не доплыли, умерли, там, испытывали всевозможные страдания, вроде как бы и ничего. Так что история – это очень важно, и поэтому такой учебник не менее важен, чем указ президента о защите традиционных моральных нравственных ценностей.
Вот смотрите, вот по поводу указов, ведь многие отмечают, что не все указы, во-первых, и не до конца исполняются. И вот еще какой момент – какое-то время назад президент Путин, встречаясь с матерями солдат, он заявил, что вот надо было, конечно, начинать все в 2014 году, что время потеряно, зря мы верили Минским соглашениям. То есть практически впервые президент признал ошибки власти. Ни на каком другом уровне власть вообще никогда не признает своих ошибок. Хотя Сталин признавался в ошибках, писал статьи на эту тему, там головокружение от успехов, перегибы на местах. Мы помним, как, значит, при Хрущеве это все. Ну и практически каждый советский период как-то, ну, проводил так или иначе работу над ошибками. Может быть, даже с излишней активностью, что привело, в конце концов, к Горбачевской перестройке. На ваш взгляд, вот вся нынешняя ситуация, СВО и то, что ей сопутствует, должно сподвигнуть власть к более критичному отношению к себе? Либо она должна усиливать, наоборот, такой сакральный образ и как бы сама в себе, внутри, не показывая народу, не вынося ссоры из избы, как-то преодолевать собственные недостатки.
Ну, критика – это вещь хорошая, Сталин об этом говорил, да, без критики нам нельзя. Но это не должно превращаться в каток уничтожения самих себя. Это тоже важный момент. То, что сказал президент, он повторил в нескольких выступлениях. И прямо это не было сказано, но мы с вами понимаем смысл этих высказываний, что, может быть, нужно было действовать несколько иначе. Как иначе? Не было сказано, да и мы, наверное, не можем вам сказать, и каждый из нас имеет свою точку зрения, как можно было бы. Но это сослагательное наклонение. Я не верю в то, что в руководстве России заседают сплошь наивные люди, которые верили в Минские соглашения свято, видя, как они нарушаются. Я думаю, что были определенные резоны и расчеты, которые не оправдались, потому что в этом раунде дипломатической борьбы не получилось то, что хотела сделать Россия, и чуть больше получилось то, что хотела сделать Ангела Меркель и стоящие за ней западные. Такое бывает. В истории России я хочу сказать, что мы чаще видим, кстати, недоработки дипломатов и блестящие подвиги военных. Вот, к сожалению, это такая традиция российской истории. Тот, кто знает историю, ну, в этом согласится. Да? Наши достижения очень часто частично потом терялись или нивелировались нашими союзниками или врагами на дипломатическом поприще. Поэтому в этом смысле, ну, вот, имеем то, что имеем. Ну, а власть, как я сказал, она, конечно, должна сейчас, мне кажется, ответить на один запрос общества. Общество хочет в той или иной форме увидеть вину.
Опа. На самом интересном месте, как это часто бывает. Так, вот.
Кто хочет,
Николай Викторович.
Да. Власть хочет увидеть виноватых. То есть вина и наказание. Вот это...
Народ хочет увидеть.
Не власть, да? Наверное, а во власти он хочет увидеть виноватых.
Нет, но есть, понимаете, озвучены проблемы. Например, там со снабжением армии, да? Еще какие-то проблемы. Вот если есть проблема, которая похожа на преступление, то должно быть наказание, похожее на наказание.
Хорошо сказали.
Вот этот запрос на сегодняшний момент не реализован.
А почему, как вы думаете, ведь что было бы проще, допустим, ну, понятно, что во власти, ну, далеко не все очень полезны. Есть кто-то, кто явно засиделся, кто явно превышает полномочия. Можно было, ну, как бы кинуть несколько таких жертв на удовлетворение общественных вкусов и тем самым поднять престиж, рейтинги, выиграть еще несколько лет безусловной поддержки. Почему этого не делается?
Ну, смотрите, во-первых, сегодня поддержка власти и действий президента, она только нарастает. То есть здесь проблем с этим на самом деле нет. Но мы можем только предполагать о причинах подобных действий, которые мы обсуждаем. Например, мы с вами согласимся с тезисом, что основной упор Запад делает сегодня на сценарий февраля 2017 года. Ну, правда? Наверное, вряд ли на Западе есть такие идиоты, которые верят в военный разгром Российской Федерации. А вот в сложности на фронте, которые трансформируются в заговор в столице, ну да, такое бывало уже в нашей истории. Значит, это главная опасность для нашей страны, главный сценарий наших врагов. Согласились с этим. Следующий вопрос. Что является главным противоядием против этого? Определенная консолидация элиты, определенное объединение в том числе и правящих кругов с народом, но и их как бы внутри себя. Поэтому вот если под этим углом посмотреть на происходящие или не происходящие события, мне кажется, многое станет понятно.
Николай Викторович,
прекрасных
кстати,
символ.
Вот по поводу стиля. Вот в партии «Справедливая Россия за правду» много людей, искусство, это и Прилепин уже упоминавшийся, и Николай Бурляев, да, и масса там менее известных широкому кругу писателей, музыкантов, поэтов, которые вырабатывают свой стиль. И есть постоянные занятия на том же хуторе Прилепин и попытки вывести это на федеральный уровень. Мы знаем, что эти попытки натыкаются на более или менее активное сопротивление тех, кто заведует стилем. И в результате вместо, например, какого-нибудь Ревякина, да, старого известного рокера, который, в общем, славится своими патриотическими песнями, мы получаем, например, Шамана, который поет «Я русский», но выглядит ничем, не сильно отличаясь от проклинаемого со всех теперь экранов Мангенштерна. То есть вот когда такое существо, поет «Я русский», многие русские молодые люди задумываются, в чем русскость. На ваш взгляд, вот это сознательная подмена стилистики идет, или это просто инерция элит, которые привыкли к такому немного, да, ресторанному стилю? Что ли?
Слушайте, ну, как говорится, о вкусах не спорят, да? Я могу сказать, что песня Шамана «Я русский» я послушал несколько раз, у меня мурашки по коже были.
Вообще, заявить я могу... такое с эстрады, просто... это уже само по себе.
У меня нет.
Изумительная песня, изумительная. Это первое. Второе. Давайте мы все-таки не будем ставить преграды творчеству. Русский – это не обязательно тот, кто с бородой, в лаптях, в руке держит квас и на фоне березки. Здесь хотя все это, безусловно, часть нашего национального менталитета. Пусть образы создают какие-то новые, чем-то дополняют. Для молодежи рисуют те вещи, которые, к сожалению, молодежь впитала в той вот пропаганде, о которой мы с вами говорили, которая не была ни русской, ни патриотической. Поэтому не вижу в этом ничего страшного.
Николай Викторович, у меня идея. Подхватите, если хотите, партии. Да. Ой.
Продолжайте.
Да. Федор, или на «Авроре» можно это дело устроить. Давайте возьмем вот от лубочного образа, описанного Николаем Викторовичем, вот такого русского, да, вот все варианты образа русского. Что касается Шамана, знаете, он очень молод, поэтому его подражательность там с этими дредами и так далее. Но... оставьте, это возраст, это просто возраст.
Нет, здесь же не к нему вопрос, а зная как бы изнанку и механику шоу-бизнеса, я понимаю, что это делается специально, все выверено, на это выделяются огромные деньги, то есть это не просто программа «Мы ищем таланты», пришел мальчик, и вот он взлетел. Все делается
просто так. Есть такие большие средства.
Потом еще был ролик с этой же темы, когда, значит, вот там я чечен, я Дагестан, я азербайджанец, я такой-то, а потом все мы русские. И многие обратили внимание, что не было человека, который сказал «я русский». Да, мы все русские, но как бы без русских. Это тоже очень симптоматично.
А вы знаете, это во всех странах. Вот в Турции, например, они тоже запустили программу, видимо, с подсказки западных кураторов. Но вот я помню, она начиналась по алфавиту, они это сделали, и поэтому там было «я горжусь тем, что я армянин». Да, то есть вот дальше там «я горжусь тем, что я черкес», «я горжусь тем, что я курд» и так далее. То есть, ну, правда, она в БОЗе почила, эта программа, но она была, я сама собственными глазами видела. То есть это шли заставки вот такие на телевидении. Ну, это, да, социальные практики. Просто понятно, а давайте тогда вот пусть Николай Викторович нам скажет, а кто культурной политикой и молодежной политикой, кто за нее у нас в стране отвечает?
Не знаю, кто за нее отвечает. Есть люди, которые отвечают. Но, дорогие друзья, Минкульт я хотел есть. Бы сейчас сказать о той части, за которую мы с вами отвечаем. Вот многоуважаемый Федор. Сейчас разразился, может быть, отчасти справедливой критикой в адрес певца Шамана. Дорогие друзья, я хочу сказать, поддерживайте то, что двигается в правильном направлении. Человек поет: «Я русский, вам не нравятся его волосы». Совесть у вас, Федор, есть? Скажите, пожалуйста.
Конечно, есть. Вот. Поэтому я... А мне ближе есть другие певцы.
Например?
Как человек, который говорит: «Я русский» всю свою жизнь, никогда не стеснялся этого и пережил, собственно, годы, когда «Я русский» был запрещено, и, да, и за это можно было, в общем, не слабо получить. Сейчас я понимаю, что за этим лозунгом скрываются многие люди, которые тогда... Я же не претензию к шаману конкретно, этому певцу говорю, я вопросы задаю людям, которые стоят за ним и которые продвигают такой образ русскости. Именно в этом проблема.
Хорошая, тренд хороший, направление хорошее. А когда мы это критикуем на уровне волосы не те или футболка не той длины, вы даете возможность тем, кто хотел бы закрыть вообще это направление в пропаганде, сказать: «Это плохо. Давайте вон Урганта вернем, он, понимаете,
он у него дредов скажет, кто русский?» Ну,
нам опять предлагается выбирать из двух зол меньше. На ваш взгляд, вот эти изменения будут действительно медленно происходить или все-таки произойдет многими предрекаемая революция сверху и к власти, к рычагам власти полностью придет национальная элита? Как вы считаете? Прогноз на 23-й год.
Постепенным. Новая элита, она, безусловно, выковывается в огне специальной военной операции, это правда. Самоочищение власти происходит, потому что, так сказать, кого-то, может, не хватало, ну, скажем, духу убрать, а он взял и убежал. Ну и, как говорится, снял этот вопрос сам. Но образ действий нашего президента, который является очень аккуратным политиком на протяжении многих лет, я думаю, не дает нам очень много оснований говорить о каких-то вдруг возникших резких шагах, которые должны наступить вот в там, наступающем году. Это не по-путински. Путин так не делает. Он, собственно говоря, настолько осторожный политик, что сам факт начала именно таким осторожным политиком специальной военной операции, когда, по сути, все поставлено на... Все, что договаривались с Западом, все, что делали, строили, эти огромные экономические процессы, все поставлено было на кон. Говорит нам о том, что по-другому поступить действительно было нельзя. Путин не тот человек, который склонен к каким-то скоропалительным шагам или решениям. Этого никогда не было. Можно его критиковать за что-то, но уж точно не за это. Поэтому вы вопрос сейчас задаете так. А поступит ли Путин так, как он никогда до этого не поступал? Мой ответ такой: вероятность этого невелика, поэтому изменения будут происходить более медленно, и, собственно говоря, сами процессы, они являются процессами очищения. Организм государства выздоравливает, избавляется от занесенных в него микробов и всевозможных вирусов.
Спасибо, Николай Викторович. С нами был писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.